Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый воскресный вечер» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен и епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон. Говорим о заповедях блаженства в практическом преломлении в нашей отдельно взятой жизни. Хотя вот, возвращаясь к первой заповеди еще чуть-чуть, вот это смирение духом, получается, что... Когда ты опускаешь руки...
Нет, Танюш, это не то. Смирение – это не пассивность. Смирение – это не пассивность.
Ты все принимаешь, все, что есть. Все несправедливости мира, войны, болезни.
Грех ты не принимаешь.
Подлого соседа какого-нибудь, который там кошку мучает.
Нет, нет. Перед злом ты не смиряешься. Ты смиряешься перед действием, может быть, зла. Перед самым по себе зло с ним смиряться нельзя. С ним надо бороться. Бороться добром и любовью. Ты утверждаешь добро. Если нужно, ну, стреляешь, милиционер там, ну, простите, полицейский, я прошу прощения, он стреляет там в преступника. Если пограничник, он стреляет того, кто нарушает границу со смирением. Но стреляет, конечно. Почему? Это одно другому не противоречит.
Потому что это его долг.
Это его долг, это его работа, это его служение такое, конечно. Мама не должна смиряться с тем, что у нее сын лентяй, там она должна с ним работать, заниматься. Учитель не должен смиряться, что у него ученики не знают там правила арифметики или там, как пишет слово «корова». Конечно, он должен добиваться этого от них. И в жизни тоже, в которой мы живем, конечно, мы должны ее стараться исправить, эту жизнь, но со смирением.
Ну вот здесь тоже вот такая тонкая грань. Как ты можешь пытаться исправить жизнь? Вы же сами сказали, что все знают, как изменить жизнь в России к лучшему. И как вообще, какой президент должен быть?
Очень просто, я могу сказать, как,
Танюш. А как ты можешь исправить жизнь, если ты себя не исправил?
Вот именно, так я про это хотел сказать. Как раз надо начать с себя. Если ты достигнешь счастья, блаженства, ты будешь таким человеком, вокруг которого будут спасаться другие. Будет некий оазис в этом мире. Будет какой-то луч света в темном царстве. Но не тот луч света, про который говорили там раньше, а настоящий такой луч света. Будет свет, который тьма никогда не сможет объять.
А вот вы не зря же исправили слово «счастье» на «блаженство». В чем разница?
Нет, я думаю, что это можно, да? Можно ставить здесь знак равенства. Это синонимы. Можно противопоставить, говорить о современном понимании счастья и о том, что такое блаженство в понимании там, церковном. Но можно говорить о блаженстве как именно о счастье, потому что это слово всем понятно, и каждый человек хочет быть счастлив. И это не надо людям объяснять, что такое счастье. Ну, ты счастлив, ты знаешь, вот когда ты счастлив. Я узнаю, когда я счастлив.
Ну, сложная концепция счастья христианская получается. Мы только первую заповедь рассмотрели, а уже столько надо работать.
А зачем вообще?
А еще сколько,
да? Танюша, а зачем мы пришли в этот мир, милая? Чтобы умереть, какими мы родились, как раз жизнь и есть некий путь.
Прожить так, чтобы не было мучительно больно.
Ну, я понимаю, это тоже правильно. Но все-таки жизнь есть некий путь. Путь к радости. Каждый человеку дается жизнь, чтобы он прожил ее и прошел к радости этим путем. К счастью, к блаженству как раз. Но путь, конечно же, трудный. И радость, ну, не бывает радость без труда. Это особенность этого мира. После грехопадения Адама и Евы идти этим путем сложно и трудно. И Господь показал, как идти по этому пути, неся свой крест. Но есть радость этого крестоношения. Ну, как вот человек, вот он, ну, там, не знаю, актер какой-нибудь, он мучается, даже вот вам близкий пример, может, да? Творческие муки у него там, и потом что-то получается, он радуется. Ну, надо пройти через эти муки. Или человек, который учится что-то сделать. Но если ему легко все дается, нет даже этой радости. Ну, люди, которые оказались победителями в войне, они же с удовольствием вспоминают эту войну. Рассказывают о ней, как они голодали, как им было трудно, как они воевали, как они избегали опасности, как они что делали. Для них это рассказ об этом – это, ну, такое очень важное воспоминание, которым они делятся с другими. Но они вспоминают не как было плохо, а как они преодолели это. И жизнь есть некое преодоление. Преодоление. И в этом преодолении как раз и тоже есть счастье. Преодоление этого зла, в победе над этим злом.
Ну, как-то кто-нибудь думает, нас слушает и думает, как нечестно как-то все замысловато. Когда можно взять, все бросить и уехать к теплым морям и там жить, медитировать. Вот помедитировал и уже счастлив. А тут крест на себя взвалил, неси, ближнего возлюби, еще себя нищим духом признай.
Я думаю, что если человек может быть счастлив там на куда-то, а где деньги взять на самолет там?
Квартиру там... сдал.
А, квартиру сдал.
Да.
И там лежишь на песочке и
да?
счастлив.
И тебе прямо в душе... рот там какая-нибудь папайя падает.
Ну, согласен.
Все 3 копейки стоит, ходишь по
Мне кажется, что все-таки счастье понятие счастья для каждого человека, в это понятие входит счастье для всех, а не только для меня, для одного. Если человек хочет быть счастлив сам по себе, то это уже не истинное понимание счастья. В каждом человеке вложено стремление быть счастливым вместе с другими.
То есть твое счастье должно быть заразным?
Да. И заразным, и ты должен этим счастьем помочь другим тоже это счастье обрести.
А может, ты вызовешь зависть только у них своим счастьем?
Зависть? Почему? Ты же знаешь, как им помочь. Каждый человек может достичь его. Оно доступно всем счастье. Человек создан для счастья, как птица для полета. Это правильные слова. Хотя тот, кто их сказал, конечно, был своеобразный человек.
Так. Ну, давайте перейдем к следующей заповеди.
Да. Ну, вот мне хотелось сказать еще про два условия счастья. Я их, как мне кажется, вывел. Не знаю, вот, может, вы со мной не согласитесь. Хотел на ваш суд и на суд наших слушателей представить два правила достижения счастья. Ну, или два правила, по которым счастье может быть полным и настоящим. Настоящего счастья. Первое правило. Должно быть счастье для всех.
То есть, чтобы этом... твое счастье никак не являлось несчастьем для кого бы то ни было.
Да, чтобы не было таким несчастьем, чтобы не было. И чтобы это был путь, который, ну, всем открыт. Но вот этот путь и есть как раз, о котором мы сейчас говорим. И второе, все-таки это счастье должно быть прежде всего счастье для твоей души, не для тела. Нельзя стать наркоманом. Потому что это через тело ты получаешь какое-то удовольствие. Но это вредит, это не настоящее счастье. Нельзя стать каким-то еще там развратником там, или пьяницей, или чревоугодником. Это не счастье. Счастье должно быть для души. Душа должна быть счастлива. И даже не душа, а дух. Но это понятие, я боюсь, никто не сможет как-то...
как нащупать. Сказать?
Нащупать, да. Потому что о духе сейчас мало говорят люди. Есть такая у души часть очень важная, верхняя часть души – это дух. И вот нужно стремиться, чтобы дух был счастлив, чтобы душа радовалась. Так жить, чтобы душа радовалась. Душа. Вот эти два условия, мне кажется, необходимы, если мы хотим быть по-настоящему счастливы. Соблюдение этих условий. Иначе мы зайдем в какой-нибудь тупик и будем очень несчастливы.
А как человек понимает, что у него душа радуется? По каким признакам?
Как понимает? Мне кажется, понятно, когда душа радуется.
Ну, вот не знаю, когда ты, там, ты хотел кушать или там постился и разговелся, вот понятно.
Душа радует?
Нет, не душа. Тогда... Нет, понятно, что телу твоему хорошо.
Да.
Вот,
да,
там, или ты влюбился и вышел замуж, или там, женился на любимом человеке. Это огромная радость и счастье, и все. А вот когда душа радуется, это какое-то состояние, не знаю, как его можно описать?
Я согласен, что эти два правила, которые я привел, они необходимы, но недостаточны для настоящего счастья.
Мне просто кажется, что они такие для продвинутых, знаете, уже. Для джедаев.
Нет, я думаю, что они начальные, потому что ну, революционеры тоже хотели, чтобы все были счастливы. Они же не хотели счастье только для себя украсть там что-то. Они хотели украсть у всех и всем, чтобы разделить.
Но они же потом. Говорят, что человек сам кузнец своего счастья.
Ну, в общем, да.
Ну, наковал.
Да, доковались. Поэтому тут, конечно, есть некие... Ну, как, как чтобы душа радовалась, да?
Ну, это какое состояние?
Ну, чтобы душа радовалась не радостями тела, а ну, радостью красоты, радостью добра. Радостью, ну, вот есть такая духовная какая-то радость. Вот у человека бывает настроение какое-то удивительное такое, светлое, радостное. Но бывает у человека просто хорошо, вот как-то очень хорошо. Но с телом это не связано.
А почему это настроение невозможно удержать? Оно
почему?
Же очень, ну, очень такое зыбкое и хрупкое. И, как правило, так и бывает. Ты идешь такой по улице весь радостный, что-то такое хорошее сделал, или там, не знаю, помолился, или, ну, просто вот, на, или действительно увидел какую-то такую красоту, что вот понял, господи, какой же, как прекрасно жить. А потом раз мимо тебя троллейбус проехал, обдал тебя с ног до головы грязной жижи, и кончилась твоя радость.
Потому что еще можно такое добавить, еще правило одно. Счастье не в настроении душевном, а в устроении души. Счастье – это некая рябь, так сказать, на волнах, а что-то в глубине этого моря твоей души. Когда там устроена душа правильно, тогда ты получаешь счастье.
Так.
Перейдем ко второй заповеди.
Да, да. И заповеди блаженства, они помогают нам устроить ее правильно.
Да.
Так, следующая заповедь.
Следующая заповедь, конечно, очень такая противоречивая, я бы сказал. Блаженны, плачущие...
Ибо они
утешатся.
Ну,
вот
это вообще...
Вы сейчас, вот я так и чувствую.
Вот я про нее забыла, конечно. Ну и чего здесь радостного?
Да, вот это, конечно, удивительно. Это, конечно, удивительно. Но дело в том, Танечек, что в этом мире очень много зла. И в нас тоже очень много зла, что еще, конечно, страшнее. И вот это зло, иначе как слезами, ну, из души... Ну, как помните про Кая и Герду? Герда заплакала, и капли упали на сердце ледяное Кая, и оно растопилось. И Кай тогда заплакал, и Сарин, который был, не Сарин, а осколок этого зеркала страшного, оно со слезами вышло из его глаза, и он освободился от этих чар страшных снежной королевы. Вот слезами омывается душа наша, слезами омываются грехи, слезами, слезной молитвой мы спрашиваем прощения нашим ближним, этим очищается сердце от грязи греха слезами. Надо сказать, что вот, насколько я знаю, слово «плачущее» – это не означает «плачущие слезами», а «скорбящие», печалующиеся как бы об этом мире, о несовершенстве этого мира. Люди печалующиеся, не согласные с этим. Вот это вот и есть как раз несогласие с этим злом. Потому что, ну, иногда нужно плакать. Современные люди плакать особенно не любят. Они все такие сильные, гордые.
Я от злости часто плачу.
Ну вот, да, спасибо.
Чаще,
спасибо за откровение.
От всего остального.
Или вот когда врачи работают в больнице, там не наплачешься, конечно, обо всех тех, кто там находится. Но они становятся циниками, чтобы не плакать. А нужно плакать, нужно не бояться этого. И нужно плакать. Плакать, скорбеть, переживать, умолять Бога, просить Бога. И тогда ты утешаешься. Тогда тебе открывается, ты не сам по себе утешаешься, Бог тебе открывает смысл страдания, смысл, ну, причину присутствия зла в этом мире и способы победить это зло. И поэтому такие люди, они получают великую радость, конечно, плачущие. Ну, я не знаю, бывают всякие очистительные слезы. Наверное, у вас было такое.
Да, но и это всегда приятно очень, и так и действительно душу обличает, но, опять же, мы так далеко от счастья тогда. Ну, как можно быть счастливым, если действительно в мире столько зла, и ты видишь, как там умирают дети, страдают старики, войны, всякие болезни и прочее, прочее.
Но когда ты об этих людях плачешь, когда ты плачешь не только о себе, когда ты плачешь и молишься о всем мире, то, конечно, эти люди тоже получают помощь, потому что мы все соединены в одной природе человеческой. И тогда твоя молитва приобретает очень большую силу. И вот это блаженство, когда мы слышим, говорим о блаженстве нищих духом, блаженстве плачущих, мы говорим не о самом уже достигнутом блаженстве, а о пути к этому блаженству, может быть, так. Блажен тот, кто нашел этот путь, он еще не до конца счастлив. Конец будет в конце там заповедей, достижения цели. А здесь пока еще мы на пути. Но уже это тоже блаженство, когда ты знаешь правильную дорогу. Ты блуждал в лесу и там запутался, и ты голодный, холодный. И вдруг ты вышел на дорогу. Но это уже счастье, когда перед тобой... Ты еще не пришел домой, тебе еще холодно, тебе еще голодно. Но ты уже нашел этот путь. И вот это в этом есть тоже блаженство, конечно. Потому что нашел этот путь.
Но это очень трудно себе представить, в принципе, даже, как это вообще плакать и болеть обо всем мире. Вот, ну, опять же...
Ну, я думаю, что это в каждой свою меру должен это делать. Конечно, во всем мире плакали и болезновали святые люди, которые в свое сердце заключили весь мир. А нам, может быть, так нужно плакать тогда, когда что-то случается с нашими близкими, с нашей страной, с Украиной. Мы многие сейчас о ней плачем. И в той степени, в какой возможно для человека. Святые, они печалились даже о демонах. Сострадали как бы им, сочувствовали им. О всех грешниках, которые есть в мире. А современные люди, конечно, не умеют. Подходит ко мне на исповедь женщина, говорит, ну, не могу, говорит, терпеть тех, этих кавказцев понаехали, вообще такие наглые. Конечно, она на них не плачет. Ну, душа еще у нее какая-то не расширенная такая.
Ну, а так это же тогда вечный плач получается. Сначала ты о себе плачешь, потом о самых своих близких, потом о чуть более близких. И всегда есть повод, чтобы о ком-то поплакать.
Да, и больше того, ведь вы знаете, даже в Царстве Небесном, оказывается, сейчас тоже плачут. Рассказ, скажем, я там не был, конечно, не могу точно сказать, но вот рассказ о празднике Покрова Пресвятой Богородицы. Когда Божья Матерь явилась в храме, то апостол Андрей увидел ее плачущей о всем мире. То есть она, находясь в Царстве Божьем, Матерь Божия, она там продолжает плакать о всем мире. И святые, которые там находятся, они молятся о нас и тоже, наверное, плачут о том, что мы никак не справляемся. Но дело в том, что душа человека настолько обширна, не в том смысле, в котором говорил Достоевский, что там совмещается и злодейство какое-то, и желание добра, а в том смысле, что она может и радоваться, и плакать.
Одновременно.
Одновременно. Но эта тайна, она была известна не людям таким светским достаточно. Там у Блока есть какие-то про радость, страдания, что-то такое, по-моему. И в христианстве вот этот, про многих святых говорится, что его лицо всегда светилось радостью, а слезы всегда были наполнены слезами. Глаза, простите. Что его лицо всегда светилось радостью, а глаза всегда источали слезы. То есть это может совмещаться в человеке.
Мы с вами говорим о таких серьезных вещах, и у меня как-то вот внутри меня какая-то мышь забилась в норку, сидит там, дрожит и думает: ой-ой-ой, как много всего, как все трудно, какое все вокруг большое, я такое маленькое, я не хочу я в это во все, мне там тяжело, страшно и сильно много работать придется. Пока наш разговор о счастье кажется мне очень такой... Да, далеко меня от счастья. То есть инструкция слишком сложная к применению.
Согласен, Танюш. Я думаю, что, может, мы тогда остановимся на вот этой второй заповеди и пойдем дальше. Что там дальше? На самом деле, вот эти теоретические разговоры, они, конечно, приносят мало пользы. Я думаю, что вот наши беседы на радио «Вера», они мало кому чем помогут.
Почему это?
Ну, потому что вот человек услышит все это и скажет: о-о-о! И на самом деле, вот если каждому рассказать, что ему нужно будет делать в течение всей его жизни, он, может, и жить не захочет. И Господь сознательно от нас это скрывает. Он не открывает, чем мы заболеем в старости, бросит нас муж или не бросит, что будет с нашими детьми, с нашей работой, с нашей страной, с нашими соседями, с любимыми людьми. Открывается постепенно, потихонечку. И поэтому, может быть, приобщение к духовной жизни, оно заключается не в этих разговорах. Может, если это смущает вас,
надо,
если вы начинаете от этого переживать, забудьте про это, не думайте. Давайте начнем с первого шага какого-то. Вообще правильнее учиться духовной жизни, как учился один подвижник, который пришел к старцу и стал с ним читать псалтирь, и хотел научиться. И они прочитали первую фразу: «Блажен муж, который не идет на совет нечестивых». И он сказал ему: «Хватит, подожди», и ушел. И пришел через несколько месяцев. Старец говорит: «Где ты был?» Я, говорит, учился ее исполнять. И когда он научился, тогда он стал... Поэтому, может быть, мы закончим на блаженных нищедухов и на плачущих. Но в плаче все-таки есть некая радость. И плач, он очищает. Все-таки, ну, есть наш этот грех. Ну, если об этом забыть и не думать, ну, так мы и умрем с этим грехом. Ну, что же хорошего-то здесь? Ну,
нет,
надо же что-то
делать. Предлагаю все-таки продолжать, потому что я, конечно, немножко преувеличиваю свое смущение. Но действительно, трудно в себе вместить две мысли о том, что счастье – это то, к чему мы все стремимся, и в то же время это тяжкий труд, который надо делать ежедневно, и иногда пачкаться, иногда там плакать и обтирать коленки.
Нет, надо просто жить и делать свою меру. Делать свою меру по кусочкам, понемножечку, по капельку, но ежедневно. Это не так трудно. Это не так трудно, как кажется. Это трудно потому, что мы не хотим и малого сделать.
А своя мера тогда как определяется?
Ну, делай совсем маленькое, что ты можешь, и все. Вот это будет твоя мера.
Ну, откуда я знаю, что я могу? Может, я больше могу? Может,
ну, пока делайте все, что вы можете, немного совсем. Делайте пока это. И делайте каждый день только обязательно. Уж не сходите с этого. Начните с малого. А будет потом получаться больше хорошо? Но, скорее всего, не получится. Это святые, избранные, великие, это особые люди какие-то. Мы же маленькие люди, мы мало чего сможем. Ну, хоть чуть-чуть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Я Тутта Ларсен. У нас в гостях председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Ореховозойский Пантелеймон. Непростая тема, хотя мне не хочется...
Можно про третью заповедь сказать, она
вот
не такая...
Мне не
такая...
хочется съезжать с темы заповедей.
Ну, третья, она не такая сложная. Блаженные, кроткие, ибо они наследуют землю. Но она хорошая, но трудная, тоже непонятно. Ну, как так, кроткие... В нашем мире, где, как вы говорите, нужно локтями там, и зубами себе прокладывать дорогу, как кротки могут наследовать землю, как они могут получить наследство то, что захватили сильные, злые, какие там наглые.
Амбициозные,
да. Конечно, это трудно понять. Но это хотя бы уже какой-то положительный все-таки, да, наследовать землю, это же хорошо. Мне очень нравится, ну, есть разные толкования этих слов. Некоторые говорят, что наследовать будущую землю, Царство Небесное. То есть здесь, например, ты терпи, пока смиряйся. Вот. А там после смерти тебе получишь награду за все, что ты здесь не приобрел. Но есть другое толкование у святителя Феофана. У святителя Феофана Затворника есть другое толкование этих слов. Замечательно.
И оно вам ближе.
Да. Угу. Оно ближе, понятнее, ну и как-то утешительней. Он говорит, что здесь под землей имеется в виду сам человек. Что на самом деле мы наследовать ничего не можем как-то в этом мире. Мы умрем, и мы ничего не принесли в этот мир, ничего с собой не возьмем. Поэтому это все видимость такая некая. Что миллиардер, что бомж, все умрут одинаково, и ничего не останется от всего этого. Но есть вот некая земля, наша природа, которая взята из земли. И только кроткий может ею обладать. Ну, это, мне кажется, понятно. И первые две заповеди, они подводят к этой третьей заповеди. Потому что когда человек осознает себя грешным, когда видит зло, которое есть в мире, осознает свою никчемность, он начинает плакать. И когда он плачет, он освобождается от гордости, от раздражительности, от гнева. Как соринка из глаза Кая удаляется из его глаза всякое зло, из сердца уходит всякая злость.
Ну, тогда он становится донором для других.
Нет, ну почему
же? Ну, потому что они начинают пользоваться его.
Александр Невский был кротким человеком. Александр Невский. Даниил Московский, мудрый правитель, был кротким человеком. Кроткие люди были великие святые. Воины были кроткими очень людьми. 40 севастийских мучеников. Они были кротчайшими людьми, христианами. Но при этом они были воинами. Это совсем не кротость, это не трусость. И не кротость – это отсутствие раздражительности, отсутствие гнева. А это отсутствие претензий к другим людям. Это принятие других такими, какие они есть. Это умение жить с любым человеком, с ним построить правильные отношения. Кротость – это невозмутимость души. При скорбях, при трудностях каких-то. Это замечательное качество.
Это то, что там у них называется дзен.
Может быть, я не знаю.
Ну, то есть
я
это
слышал про дзен, но не разбираюсь во всем этом буддизме.
Состояние равновесия.
Может быть. Но здесь... Но у них там все немножко мертвое, насколько я знаю. У них же это все ничто какая-то там, нирвана там. У них нет личности. Личность растворяется в божестве, в конце концов. У нас сохраняются и личностные свойства. Человек сохраняет все свои особенности, таланты. И есть такой даже праведный гнев. Но это, конечно, уже высшая математика. Мы лучше об этом не будем говорить, потому что мы тогда позволим себе гнев неправедный. А лучше будем говорить о кротости. Вот кроткий человек – это человек, обладающий собой. Обладающий собой, говорит Священное Писание, больше, чем завоеватель города. И многие люди великие не умеют себя вести. Хотя еще древние сказали: Юпитер, ты сердишься, ты не прав. Поэтому кроткий избавляется от этой неправоты собственной. И он может тогда быть настоящим властителем, ну, царем, там, скажем, или начальником департамента, вот как раз тем бизнесменом, которого упоминали, у которого там 150 человек подчинения. Он владеет собой, и поэтому он легко владеет другими людьми. На самом деле, мешает человеку прежде всего то зло, которое в нем. Соринка в глазу и оскол, ну, это ледяной этот самый, не ледяной, это кусочек зеркала. Зеркало в глазу и зеркало в сердце. Если их нет, если есть кротость такая, тогда человек очень хорошо рад. И с ним очень хорошо другим. Его другие очень любят. Кроткого человека.
Вот вы сказали о том, что есть гнев и гнев Божий, а я вспомнила, что есть еще страх и страх Божий. Вот чем эти два понятия отличаются?
Страх от страха Божьего?
Да.
Ну, говорят, что страх Божий – это не страх разбойника или злодея, а это страх оскорбить отца, страх потерять любовь. Вот что такое страх Божий.
А вот сейчас, я думаю, во все времена это достаточно такая интенсивная была для обсуждения тема. Но сейчас, я не знаю, то ли в силу событий на Украине, то ли, ну, как-то вообще там экономические какие-то у нас пертурбации. Частенько слышишь от людей, даже вполне интеллигентных, вроде бы как бы, ну, образованных и воцерковленных, страшные истории про конец света, про то, что все плохо. И так далее. И вроде как, ну да, там надо как-то готовиться всем нам. Мы же христиане.
Что в этом страшного?
Кирдык всему.
Да не всему, Танюш, в том-то и дело. Конец света – это не конец света, это конец тьме, которая объяла землю. Это конец зла.
Слушайте,
это конец несправедливости. Это когда ягненок и волк будут вместе, когда лев будет вместе лежать там с зайчиком, я не знаю. Это мир, это радость, это любовь.
Так сначала всех в порошок сотрут, придет война, и цунами, и землетрясения, и громы, и кому там, кто в этот момент там кормит сосцами, и горе и вам. И если ты сидишь на крыше, то убегай оттуда и не заходи домой, ничего с собой не бери.
Это будут трудные времена, конечно. трудные времена. Если вы не хотите жить в эти времена, нужно постараться сделать так, чтобы все-таки они немножко не сразу наступили. А это можно сделать, если умножать любовь и говорить о вере на радиостанции «Вера», может быть. Но, с другой стороны, бояться этого тоже не надо, потому что людей, которые тогда будут жить, Бог потом увенчает радостью в Царстве Небесном, несравнимой с радостью даже первых подвижников. И к этому будут призваны люди особые, которые смогут это перенести. В каждом поколении есть свой подвиг, у каждого поколения свой подвиг и свои есть испытания. И вот такое будет трудное, конечно, испытание для тех людей, наверное, которые будут жить тогда. Но с Богом все может быть перенести. И тому пример мученики 20 века, которые пережили похожие на вот эти света. Времена такие страдания, гонения. Это было страшно, что они пережили. Ад в лагерях. Страшно. Конечно, мы должны молиться Богу, чтобы Господь избавил нас от этих искушений. И мы знаем, что Господь избавляет, и может из лагеря из этого избавить, может призвать, и ты закончишь свою жизнь раньше, чем это наступит. Там всякое бывает. Но ясно, что с Богом все это можно перенести. Когда в душе у тебя свет, когда душа твоя наполнена радостью, когда ты познал настоящее счастье, когда оно есть у тебя, то ты готов претерпеть все остальное, лишь бы этого не потерять.
Настоящая радость, настоящее счастье для обычного человека все равно понятия здесь и сейчас, они заканчиваются быстро. А потом ты сидишь такой весь радостный, а к тебе приходит какая-нибудь родственница и говорит, мне вот вчера одна знакомая ездила в Троице-Сергиеву Лавру, и ей там вот сказали, что через ровно 3 года и надо уезжать за 500 километров от Москвы минимум, желательно в Псковскую губернию, потому что ничего от Москвы не останется. И вот приходит здоровый человек абсолютно, какой-то адекватный, вроде верующий, все, и приносит тебе эту весть, и ты в глубине души понимаешь, что надо как-то это отодвинуть и продолжать быть счастливым и радоваться. А с другой стороны, страшно, как-то может бечь куда-то.
Я хочу сделать официальное заявление от лица церкви, можно?
Но я условно про Троице-Сергиеву Лавру.
Я хочу сказать официально, что не надо верить этим слухам. Это совершенно официально, и поддаваться на такие провокации не стоит. И смущаться тем, что будет через 3 года, тоже не надо. Никто этого не знает. Это неизвестно никому. Так что верить в это не надо. Надо жить сегодняшним днем. И сегодня можно радоваться, и сегодня можно быть счастливым. Но не низменными какими-то радостями, которые живут животные, а радостями теми, которые доступны христианину, высшими радостями этой жизни. Радость любви, радость дружбы, радость красоты, радость молитвы, радость узнавания нового, радость общения. Радости, так много радостей в жизни. Конечно, надо к этим радостям приобщаться. И жить так, чтобы строй твоей души не мешал тебе радоваться. Очень часто мешает радоваться строй твоей души. Вот эти заповеди блаженства, они как раз формируют душу, устраивают ее таким образом, чтобы она могла удержать ту радость, которую Господь хочет излить на тебя. На самом деле Господь дает эту радость всем, но не каждый может ее воспринять. Если в ведре помоет, туда нельзя налить свежей воды, чистой воды. Если в бутылке какая-нибудь прокисшая дрянь, там туда нельзя эту бутылку использовать для хорошего вина.
Но если в человеке все время какое-то сомнение живет.
Сомнение может быть продуктивным. Какое-то сомнение, конечно, недопустимо.
Радость ли это сейчас?
Это уже какой-то.
Или
такой...
я обольщаюсь?
Нет. Это, конечно, я думаю, что неправильный ход мысли. Можно себя проверять и контролировать. Нужно себя обязательно. Нужно. Вообще, христианское понятие счастья — это понятие счастья трезвого. Это не опьянение себя какой-то страстью, это не какой-то энтузиазм, не какая-то экзальтация, как у, скажем, каких-нибудь сектантов. Это очень трезвое такое состояние души. Трезвение – это очень такое понятие, очень важное в аскетике, очень важное для духовной жизни понятие. Поэтому нужно, конечно, ни в коем случае не обольщаться и быть трезвым и спокойным.
Как счастье и трезвость – абсолютное понятие. Если человек
пьянство,
счастлив...
Танюша,
нет, я имею в виду не
пьяный
пьянство,
человек, он
я имею
счастлив?
В виду эйфорию, я имею в виду восторг, я имею в виду состояние любви ко всему миру.
И тем не менее оно должно быть соединяться с трезвением.
Я счастлив, но я знаю, что все плохо.
Я знаю, что счастлив все равно, потому что я знаю, что плохо все кончится, плохо не будет. Плохо вообще – это не вещь, которая существует наравне с добром. Это вещь, которую мало очень в мире, и который исчезнет, в конце концов, плохо. Я знаю, что есть эта радость. Я стараюсь себя создать так, чтобы эта радость... Просто задача не в том, чтобы изменить мир, а чтобы изменить себя и чтобы вкусить эту радость. Она присутствует и в этом мире тоже. Мир пронизан этой радостью тоже. Потому что Господь пришел в этот мир. будем праздновать Рождество и Богоявление. Что это значит? Что этот мир, в этом мире присутствует Бог во всей полноте, что ему дана всякая власть в этом мире, что он с нами во все дни до скончания века. И, конечно, это радость. И можно с ним быть всегда, с Богом, когда ты живешь на земле. Дело в том, что ты не можешь его вместить. Если ты можешь его вместить в себя, тебе ничто не страшно. Ни мучения, ни страдания, ни одиночество, ни слом карьеры, ни отсутствие у тебя каких-то талантов и даров, что не можешь быть там радиоведущим или там еще кем-нибудь. Ни уродство, ни болезнь. Если в тебе есть, если ты открыт Богу, и Бог в тебе, то ты тогда счастлив. Счастлив абсолютно. И этому счастью
ничто не может помочь. Для этого надо выплеснуть помой свои.
Выплеснуть помой и пройти этим путем, к которому нас призывает Христос. Тогда, конечно же, все это изменится.
Спасибо огромное. Счастье есть, апокалипсиса не будет. Это официально нам сегодня...
Нет, апокалипсис будет обязательно.
В смысле, конца света через три года?
Через три года не будет. Ну, нет, я тоже так не могу сказать. Но вот верить в то, что те люди, что говорят, что он будет, тоже нельзя. Я не знаю, мы должны быть готовы каждый день к этому. Это может случиться каждый день. Для нас апокалипсом лично будет наша смерть. Но не верить заявлениям, что он будет через три года, вот этому надо не верить, это неправда.
Хорошо, тогда просто закончим тем утверждением, что счастье есть.
Есть.
И путь к нему – заповеди блаженства.
Совершенно верно.
Это нам рассказал сегодня председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон. Спасибо вам огромное. Это была программа «Светлый воскресный вечер». Я Тутта Ларсен.
До свидания, дорогие друзья.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».